Добрый вечер. Вы смотрите и слушаете, я надеюсь, наш канал, который называется The Breakfast Show, а программа называется «Обсудим». Выходит каждый вечер в 20 часов по Москве, в 19 по Вильнюсу и Киеву, и в 18 по Парижу, Берлину и остальным городам, которые живут по центральноевропейскому времени. Поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал. Это я говорю даже не столько для того, чтобы смазать скрипучую машину Ютуба, а в том числе и для того, чтобы, ну, потому что сегодня есть повод, правда, есть повод поставить лайк, сегодня у нас большая удача, сегодня, наконец, к нам, экспертам, в программу «Обсудим» пришла американист Александра Филипенко. Очень рад, привет, Саша.
Привет, Саша, очень рада быть здесь, спасибо за приглашение, очень приятно, и тоже, да, всех призываю поставить лайк.
Да, дорогие друзья, не скупитесь, пожалуйста, ни на лайки, ни на все остальное. Сегодня, как вы понимаете, основной акцент будет, так сказать, американский в переносном смысле этого слова, может быть, иногда и в прямом. Ну, понятно, что все мы находимся в этом, не знаю, в этом процессе обсуждения мирного плана, так называемого, в котором уже все потеряли счет пунктам, то их было 28, то 20, теперь опять почему-то заговорили про 28, с чего бы, ну, короче, непонятно абсолютно, что к чему, и вроде бы, ну, там понятно, что Трамп давил на Зеленского, это никто не скрывал, и, собственно, он это заявлял и в интервью «Политика», которое мы с тобой обсуждали, «The Breakfast Show», и просто так где-то, значит, тоже как-то по этому поводу высказывался. Но вот сейчас Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что Трамп провел телефонный разговор и призвал европейских лидеров, видимо, с ними все-таки разговаривал, надавить на Зеленского, чтобы тот принял предложенный Соединенными Штатами план по урегулированию конфликта в Украине. Ну, во-первых, я хочу тебя спросить, мыслимо ли это дело сейчас, учитывая отношения между Европой и Штатами, и там казалось, что европейские лидеры вместе с Зеленским разработали какой-то свой план из 20 пунктов, и что-то там повычеркивали, что-то там повписали, никто ничего не знает что, а Зеленский еще не прочитал тот план. Но не важно. Важно то, что, соответственно, Трамп называл европейцев импотентными и все прочее. Ну, не называл, а репостил соответствующие статьи в свой труф. И вот давай начнем с того, что на нынешнем уровне отношений между Европой и США, это вообще мыслимое дело, что они там созвонили, говорят, эй, вы, ребята, ну, вы-то хоть надавите вообще на Зеленского, уже все, пора, от одних вас зависит.
Ну, вообще, это действительно максимально странная ситуация, учитывая, что вообще-то должна быть встреча в субботу с представителями администрации Трампа. Неизвестно с кем, не очень понятно, с кем.
Ну, бывает. Дорогие друзья, мне кажется, мы в эфире. Вот, извините нас за эту вынужденную задержку. Спасибо всем, кто дождался. Возвращаемся. Давай просто сначала начнем, Саш.
Ну, давай, начнем сначала, действительно.
Я думаю, что вопрос-то сохранится, вот, а вопрос в том, мыслимо ли это дело, что Трамп давит на европейских союзников, чтобы те надавили, передали, так сказать, Зеленскому.
Ну вот почему Трамп давит на европейских союзников? Будет же встреча представителей администрации Трампа уже вот-вот. Ну, кто будет на этой встрече? Опять же, Марко Рубио, скорее всего, будет возглавлять, потому что Марко Рубио был в Женеве. И логично было бы предположить, что он будет снова возглавлять эту встречу с лидерами Великобритании, Германии, Франции, и, ну, в первую очередь, Украины. И там будет, вероятно, конечно, будет Джаред Кушнер, потому что Трампу очень важно показывать единство. Ну вот, собственно, непонятно пока, почему сейчас нам становится известно, что он предваряет встречу с собственными представителями. Ну, то есть, либо для того, чтобы как-то уж точно заставить этих представителей собственных именно так действовать. Ну, то есть, утвердить, что только так, только такой вариант подходит. Ну, действительно, ведь Украина передала свой вариант накануне, вот буквально вчера, Axios сообщают о том, что Украина передала свой ответ. Ну, теперь уже Дональд Трамп не может сказать, что Владимир Зеленский не читал предложения. Вот есть предложения, которые разработаны были после встречи Владимира Зеленского с европейскими партнерами. Нужно сказать, что Corriere della Sera, кстати, писали о том, что Джорджа Мелони на встрече Владимира Зеленского в Риме давила на него и пыталась всячески его ну, склонить к принятию плана Вашингтона, потому что ведь Джорджа Мелони входит в коалицию желающих, но тем не менее, вот мы знаем, что она такой человек близкий Дональду Трампу. И сейчас все-таки возглавляют нынешнюю мини-коалицию желающих Франция, Великобритания, Германия. И вот, соответственно, встреча будет именно с ними и с Украиной. Но при этом еще не совсем понятно, каким образом можно реагировать на слова, например, Сергея Лаврова. Во-первых, будет ли он, или это снова будет Кирилл Дмитриев, но это отдельный вопрос. Просто очень интересно, кто будет теперь возглавлять Сергея Лаврова. Мы слушаем, и он является лидером переговоров или все-таки это Кирилл Дмитриев, тоже непонятно. Но в любом случае Сергей Лавров сказал, что Москва хотела бы видеть мирный план, который включал бы гарантии безопасности для всех сторон и устранял коренные причины конфликта в кавычках. Вот коренные, снова вот это вот снова абсолютно неприемлемая ситуация. Зачем вообще что-либо предлагать, если опять разговор про коренные причины. Не совсем все это понятно. И учитывая стратегию по национальной безопасности США, учитывая нынешнюю напряженность со странами Европы, несмотря на то, что в интервью «Политика» Дональд Трамп, конечно, говорил, что он давит-то на Европу, потому что просто очень хочет видеть ее очень сильной, то есть делает Европу снова великой, буквально, Дональд Трамп. Но вот, тем не менее, все-таки давит, давит, давит на Европу. Хотя, казалось бы, хочет, чтобы Европа брала на себя ответственность, принимала больше решений, самостоятельно действовала, но вот предваряет таким образом Дональд Трамп собственную делегацию, которая в Париже должна быть и встречаться с представителями Европы и Украины.
Ну, так говоришь насчет того, что с одной стороны давит, с другой стороны хочет, чтобы самостоятельно действовал. Чтобы самостоятельно действовал, но в правильном русле, так сказать, надо правильный ответ давать. Знаешь, как это вот начальство задает вопрос и ждет, что ты правильный ответ дашь.
Да, ответ мой или неправильный?
Вот да, вот так, так примерно. Но он чувствует себя с ними как начальник, буквально. Весь вопрос, удается ли ему ими управлять. Но вот видишь, Джорджа Мелони получается такая, как бы с одной стороны в коалиции желающих, или как это правильно называется, правильно переводится, с другой стороны доверенное лицо Трампа. Приходится на двух стульях усаживаться, усиживаться.
Ну вот поэтому-то ее, судя по всему, и нету среди тех, кто сейчас готовит вместе с Владимиром Зеленским. Это же вот действительно, мы же видим, что ее нету. Есть Мерц, есть Макрон, есть Кир Стармер, но Джорджа Мелони там в этом списке нет.
Ну, а что касается вот той встречи в субботу, о которой ты сказала, должна быть встреча в субботу в Париже с делегациями Украины, Франции, Германии и Великобритании, что можно ожидать от нее? То есть сейчас они должны надавить, а там уже как бы с учетом надавленного должны, по идее, как-то, соответственно,
Принять.
все подписать, да.
Да, Украина, по идее, вот получается, что Дональд Трамп ожидает, что вот действительно в субботу тогда Украина должна все подписать. Но тоже это такое, получается, в кавычках подписание
Ну,
с
такое предварительное, да, с
да,
одной стороны.
предварительная договоренность. Нужно сказать, что вообще история с поездкой, в том числе в Москву, с Джареда Кушнера, мы же помним, как Джаред Кушнер возник, он просто соткался сам или вот как-то возник возник из не знаю, из чего, из долларов он весь собрался и своей компании Affinity Partners и в миллиардных вкладов, но он весь возник вдруг на последнем, самом-самом-самом-самом последнем этапе переговоров по Израилю и Газе, по переговоров по Израилю и Хамас. В самый последний момент только возник Джаред Кушнер, когда уже все было договорено. Он был за кулисами. Он постоянно, судя по тому, что мы сейчас видим и что мы сейчас узнаем, он постоянно присутствовал в действительности рядом с Дональдом Трампом и только делал вид, что это он на семейные обеды приезжает вместе со своей женой, дочерью Дональда Трампа, а, видимо, оставался теневым, ну, максимально теневым советником, наоборот, заявляя, что нет-нет-нет, он не имеет отношения к Белому дому. И все считали, что его отправляют в Москву, потому что снова было полное ощущение, что вот уже все сейчас будет заключено. Вот уже сейчас, вот он последний этап. Ну вот все. И ничего. 5 часов, 5 часов разговоров, 5 часов, 5 часов, и ничего не получилось. И здесь снова непонятно, Джаред Кушнер это будет, будет Кушнер, Уитков, Рубио, Рубио один, Дэн Дрискл, будет ли там Дэн Дрискл, будущий спецпосланник по Украине, а может быть и будущий министр войны, кто знает. Но будет ли это? Или какая, в каком составе будет эта делегация? Ну, соответственно, здесь станет чуть более ясно, что от этого ожидает Трамп в субботу, но сейчас кажется, что да, вот главное, чтобы Украина на все согласилась уже в субботу, ну тогда действительно до Рождества католического Дональд Трамп считает, что все можно будет сделать.
Да, но при этом как будто бы Трамп игнорирует усилия Европы, и вот тот мирный план, который разработали европейцы, я так понимаю, он вообще особо-то и не рассматривает.
Да, потому что уже Дональд Трамп как-то, ведь стратегия по национальной безопасности, она в принципе предполагала, что нужно заключать договоренности отдельно с отдельными государствами, то есть переходить на уровень национальных государств. Все, вот Евросоюз может быть сам по себе, НАТО пусть будет, да, Североатлантический альянс пусть это все будет, но переходить на уровень договоренности с отдельными национальными государствами. Вот с Джорджией Мелони, видимо, уже удалось договориться каким-то образом. Тогда можно игнорировать европейский план, потому что надо отдельно со всеми договориться, и вот отдельно, ну, или какую-то новую коалицию создавать, скажем так, с коалицией желающих, или с коалицией желающих следовать за Трампом, с коалицией любящих Трампа и так далее. Ну, то есть вот какую-то отдельную еще дополнительную. Ну, либо действительно это все игнорировать абсолютно, ну, и надавливать, продавливать просто свою, потому что что Дональд Трамп считает, что, ну, точнее, получается так, что давить на Россию-то, ну как давить на Россию? Через Китай давить на Россию. А как на Китай? Через Китай давить? Никак. Торгового договора-то нет с Китаем. Нету. Нет, поэтому нельзя на Китай давить. Все, вот не получилось. Ожидалось тоже торговый договор. Дональд Трамп же ожидал заключить на встрече с Си Цзиньпином. Нет, не получилось. Вот теперь на апрель рассчитывают. В апреле заключить. И то-то уже это большой вопрос. Ну, поэтому через Китай давить не получается. Наоборот, всячески дружба с Китаем развивается. Ну, вот поэтому давить получается на Украину и на Европу.
Но есть еще отдельная венесуэльская история, второй фронт, так сказать, президента Трампа венесуэльский, и там, ну, кажется, что все развивается так по его сценарию, более-менее. Во всяком случае, ну, если есть задача так нагнетать и поддерживать вот это. Мадуро, а часики-то тикают, вот это, знаешь, так, дескать, все, дни-то сочтены, и окружение все приближается к тебе, вот это, руки на горле все сжимаются и сжимаются, это нагнетание саспенса, похоже, оно, ну, действительно идет так, как замыслил Трамп. Вот сегодня новый виток этой эскалации, такой, Соединенные Штаты захватили танкер близ Венесуэлы. И более того, значит, это подтверждают все американские источники, ну и даже опубликовали видео. Вот если у нас есть видео, можно его поглядеть.
Да, можно поглядеть его без звука, потому что оно с таким боевым очень звуком, и там как принято публиковать администрации Трампа. Ну, вы можете представить себе любой боевик из 90-х, и вот под эту музыку вот там высаживаются, собственно, видно на этом видео, видно, как спускаются американские военные, как они захватывают нефтяной танкер «Скипер», как подчеркивается, в международных водах у побережья Венесуэлы, на международных водах. Ну вот,
Ну,
они...
международная вода это не очень далеко, это 12 миль и все, да.
Ну да, ну вот они, ФБР, Служба внутренней безопасности, Министерство обороны, все, и береговая охрана, главное, совместно выполнили вот этот вот захват. То есть CBS сообщают, что вертолеты, которые использовались в рейде, были запущены с борта того самого крупнейшего авианосца Джеральд Форд, который, как мы помним, с большой помпой был отправлен в распоряжение Южного командования США. Ну вот в прошлом, ну это было несколько недель назад, ну, собственно говоря, 10 морских пехотинцев и спецназ, вот они это все свершили. И действительно, вот этот вот «Скипер» — это очень большой нефтяной танкер, который попадает под санкции США, и там, значит, указывается, Пэм Бонди указала, что он занимается незаконной, значит, участвует в незаконной нефтяной сети, что эта сеть приносит доход Хизбалле, что эта сеть приносит доход иранскому корпусу стражей Исламской революции. Ну, в общем, такие всяческие противники США, и подробнейшим образом опубликовано Пэм Бонди, генпрокурором США, опубликовано, куда он заходил, в какие порты, где он был в последний раз и так далее, и так далее. Какую нефть он перевозит, что он следовал на Кубу. Ну, в общем, все это Дональдом Трампом всячески приветствовалось, общаясь с журналистами. Он сказал, что это крупнейший из когда-либо захваченных нефтяных танкеров, крупнейший, самый крупный. А что касается груза, Дональд Трамп так сказал неуверенно немного: «Я полагаю, мы его оставим». Вот так полагает Дональд Трамп сейчас. Но в целом, конечно, это давление, безусловно, на Мадуро и желание, чтобы Мадуро сам взял свой золотой парашют и на этом золотом парашюте спустился куда-нибудь в Россию и там оставался. Собственно говоря, сейчас вот это самое главное желание. И в действительности, возвращаясь к стратегии по национальной безопасности США, это, конечно, все в рамках стратегии по национальной безопасности США. И вот вопрос: будет ли хоть кто-нибудь следовать этой стратегии национальной безопасности, или она просто останется, ну, таким вот каким-то философским трактатом? Вот мы это и узнаем. Потому что если действительно будут додавливать, если действительно будут проводить все, если действительно будут ждать, или если это все сейчас оно само все рассосется, и как-то, ну, ничего. Ну вот Мария Карина Мачадо получила Нобелевскую премию, вот она, значит,
Давай напомним,
была...
что Мария Карина Мачадо это главный венесуэльский оппозиционер сейчас, и она действительно лауреат Нобелевской премии. Получила это в смысле, вручали Нобелевскую премию. Она не успела на саму церемонию вручения, ну, да, такую торжественную уже в Осло, но приехала после и там снискала аплодисменты, выступив. Значит, с балкона, вот можно тоже, у нас есть фоточка по этому поводу, поглядеть, как это происходило. Вот она.
Да, ну и получала ее дочь премию в присутствии большого количества, конечно же, всяческих высокопоставленных лиц. И ей по-разному оценивают ее отъезд из Венесуэлы, потому что она находилась в Венесуэле. Она находилась в Венесуэле все это время, и, конечно, это особенную гордость вызывала у венесуэльцев и поддержку, поскольку она находилась в стране, и она периодически возникала на каких-то мероприятиях, на каких-то зданиях существует. Ну и вот была версия, одна из версий, которая более всего, кажется, поддерживали большинство американских источников, что она находится в американском посольстве, под охраной фактически находится. И судя по всему, что мы знаем, именно США занимались в том числе и ее переправкой из Венесуэлы в Осло и для получения этой Нобелевской премии. Но вот тоже говорили о том, что из-за угроз она туда, может быть, не поедет. Трамп в открытую говорит, что он всячески за, и вообще дни Мадуро сочтены, говорил он в интервью «Политика». Но вот министр внутренних дел Венесуэлы назвал США пиратами Карибского моря. Ну, собственно говоря, вот такая тоже, ну, такой подход у них. И все это вместе, конечно, давление на режим Мадуро для того, чтобы он куда-нибудь делся, но все указывает на то, пока, по крайней мере, что никуда он деваться не собирается, а наоборот, всячески общается с Владимиром Путиным, ищет его поддержки, связывается с ним по телефону, разговаривает с ним по телефону и так далее. Ну и вот, собственно, даже и всячески ждет какой-то поддержки, в том числе от России.
Ну, а тем временем сенатор Линдси Грэм поддержал захват танкера у берегов Венесуэлы и предложил применить такой подход к теневому флоту России. Мне кажется, что Трамп в свойственной ему манере, он же перепостил, во-первых, это дело, как у себя, он, мне кажется, даже не дочитал до того, что применить подход к теневому флоту. Он такой: поддержал, поддержим, все, давай, постим, репостим, нормально. А зачем так? Как бы, зачем чего-то дальше? Поддержал, все хорошо, поддержал, нормально, все, мы победили, вон сколько войн остановились, все. И эту остановим,
Ну,
которую
вот
сами же и
именно.
начнем.
А Линдси Грэм при этом, он с одной стороны, он автор тех самых адских санкций в отношении стран, которые продолжают покупать российские природные ресурсы. Но при этом он автор этих санкций, и он автор, кстати говоря, законопроекта о признании России государственным спонсором терроризма, который этот законопроект прошел через комитет по международным отношениям, он выведен на голосование, был, в отличие от законопроекта о санкциях. Но вот этот законопроект о санкциях, который предполагает, что значит и на Китай должны быть наложены санкции, потому что тарифы, точнее, дополнительные тарифы, 500-процентные тарифы на товары из Китая. Но вот как-то так получилось в один момент, что как-то Линдси Грэм приехал с Трампом в гольф играть и передумал как-то. Передумал просто. Он, видимо, погулял, посмотрел вдаль и передумал сам, видимо, выдвигать на голосование законопроект о санкциях. Но вот все равно у Линдси Грэма прорывается все время. Прорывается все время какое-то вот какие-то предложения в отношении России. Ну, и действительно, она, вот он и пишет, эта модель могла бы легко быть перенесена на нелегальный теневой флот танкеров, который сейчас поддерживает военную машину Путина. Пришло время положить конец режиму террора Мадуро, освободить народ Венесуэлы от тирании, создав новые союзы США, которые были бы полезны обеим сторонам. Я ценю приверженность Трампа и так далее. Ну, в общем, действительно, вполне поддерживаю идею о том, что он не, Дональд Трамп просто мог не дочитать вот до этого момента. Но зато Линдси Грэм известный республиканец, известный политик, по-разному к нему очень относится, но он действительно известный и поэтому поддерживает очень хорошо, вот замечательно, очень правильно. Но вот у него прям вот прорывается все время на разные темы, прорывается что-то связанное с Россией, потому что явно совершенно тот законопроект о санкциях, о 500-процентных тарифах в отношении стран, которые покупают российские природные ресурсы, там уже Линдси Грэм предлагал разные исключения. Там страны, которые, например, покупают природные ресурсы, но недостаточно помогают Украине. То есть, может быть, как Евросоюз, например, они все равно что-то продолжают покупать, но они помогают Украине. Ну и так далее. То есть там много было очень оговорок разных, но вот тем не менее все-таки Линдси Грэм как-то, да, даже использовал вот этот вот эту историю с танкером у берегов Венесуэлы.
Слушай, я еще хотел одну тему обсудить, ну, то есть вернуться немножко к тому, что происходит между Трампом и Европой, Украиной и Россией. Тут еще политика написала, что США обсуждают пятерку с Россией и без Европы. Значит, что имеется в виду? Имеется в виду то, что значит, ведь Путину обещано возвращение в Большую Восьмерку, но в этой восьмерке там, кроме Соединенных Штатов, его, в общем, особенно никто не ждет. Ну, может быть, еще Япония так как-то более-менее спокойно относится, но тоже. В общем-то, только один Трамп его ждет в этой восьмерке, и там рискует развалиться сама восьмерка, если туда вернуть Россию. И что придумали у Трампа? А давайте мы сделаем другой клуб под названием Core Five, куда вошли бы США, Китай, Индия, Япония и Россия. Ну, то есть, проще говоря, давайте сольем Европу. Вообще, нахрена она нужна? Смотрите, какая отличная конфигурация. Есть Соединенные Штаты, лидер западного мира. Есть Япония, лидер дальневосточного, так сказать, мира. Есть Россия, которая между всем этим лежит, ну и тоже ее никуда не денешь. И есть глобальный юг в лице Китая и Индии, которые теперь будут управлять мировой политикой, как бы делить между собой мир. А все остальные идут в жопу. Вот. В том числе и весь Старый Свет, который как бы и здесь не нужен, Соединенные Штаты за него. Но это я так интерпретирую, может быть, как-то по-другому. Я так понимаю, это какая-то такая замануха для Путина, что вот, да и не, вот просто иначе пришлось бы пункт с восьмеркой исключить, ну, там какие-то пункты торговли, вот вы нам это, мы вам это, вы нам это, а мы вас в восьмерку возьмем. А они говорят, не, ну так не годится, Путин говорит, что восьмерка-то, все оттуда свалят, и будем мы с тобой вдвоем за столом сидеть. Конечно, приятно, но мы и так можем посидеть, а восьмеркой-то не считается, давай что-нибудь другое вместо этого. Он вместо восьмерки придумал пятерку. Я так представляю себе этот процесс очень примитивно, но ты наверняка представляешь это структурно и по-научному.
Ну, вообще, вот это обсуждение про вот эту C5, США, Китай, Индия, Япония, Россия, шли давно достаточно. И политика приводит слова анонимного бывшего сотрудника первой администрации Дональда Трампа. Конечно, вот когда это анонимное, сразу немного возникают какие-то вопросы, но тем не менее, вот давайте хотя бы исходить из того, что сообщает политика. Они говорят о том, что этот человек заявил о том, что давным-давно обсуждалась эта идея. Давным-давно обсуждалась идея вот это вот C5 или даже C7, но он не раскрыл, какие еще две страны туда могли бы входить. Цитата. Безусловно, были разговоры о том, что существующие органы, такие как G-структура, то есть G7 или G8, или Совет Безопасности ООН, не подходят для достижения целей, учитывая игроков на сегодняшний день. То есть игроков, акторов международных отношений, игроков на международной арене. И это возвращение к тому, к той истории про национальное государство, что да, вот нужно отдельно с государствами, с отдельными заключать договоренности. Получается, что не вот эти наднациональные структуры. В целом Трамп очень нехорошо относится к наднациональным структурам. Вот есть временные союзы, могут быть какие-то вот ad-hoc, вот сейчас созданные на данный момент на решение данной проблемы, на решение данной задачи. Вот не подходят, вот опять, не подходят нынешние, вот те Совет Безопасности ООН, G7, не подходят для достижения цели, учитывая игроков на сегодняшний день. Вот на сегодня нужно новую структуру создать. И вообще тоже сообщается, и об этом писали National Security Daily, и Политика тоже об этом пишут, что идея создания этой группы вообще должна была быть в более длинной, неопубликованной версии стратегии национальной безопасности. Белый дом опубликовал какую-то более краткую стратегию по национальной безопасности. Якобы есть какая-то более длинная версия. Длинная телеграмма Кеннона сразу вспоминается. Ну, какая длинная версия? Белый дом категорически отрицает существование этого документа. Вообще, нет, отрицают, что не существует никакой альтернативной, частной или секретной версии 33 страничного официального плана. Вот это ответ Белого дома. Но кажется, что вообще это ну, соответствует тому, как Трамп все видит, как Трамп видит мир. Да, он считает, что нужно действительно общаться с именно этими игроками на данный момент. Ну вот даже политика приводит также бывшего директора по европейским делам в Совете национальной безопасности Байдена, это времен Байдена, она говорит о том, что Трамп видит мир через симпатию к сильным лидерам и через склонность к сотрудничеству с великими державами, которые сохраняют сферу влияния в своих регионах. Европа не фигурирует в теоретическом Си-5, что, я как полагаю, заставит европейцев поверить, что эта администрация рассматривает Россию как превосходящую силу, способную осуществлять свое влияние на Европу. И бывший советник сенатора Теда Круза, республиканца Теда Круза, он расценил Си-5, вот это как отход от политики Трампа в отношении Китая, который проводился в первый срок. Первая администрация Трампа приняла концепцию соперничества с Китаем. Именно так мы формулировали, обсуждали отношения с Китаем. А это огромный отход от прежней политики. И этот огромный отход от прежней политики явно вот в связи с отношениями с Си Цзиньпином и стратегия национальной безопасности, собственно, тоже она сигнализирует этот отход от традиционных союзников, традиционных каких-то групп. Ну, поэтому действительно логично представить, что вот была бы такая идея Си-5, США, Китай, Индия, Япония, Россия, но правда, Белый дом категорически это отрицает. Категорически отрицает, что вообще такая идея была. И категорически отрицает, что было какое-то более широкая стратегия национальной безопасности. Но вполне логично выглядит.
Давай с тобой еще поговорим про то, что происходит внутри Соединенных Штатов. И там, надо сказать, довольно интересные вещи происходят. Ну, в частности, я не знаю, как кому, мне ужасно интересно то, что происходит вокруг, значит, продажи Warner. Компания Warner – это гигантская абсолютно компания, которая известна российскому зрителю не только по кино, разумеется, и по фильмам, по сериалам там, и так далее, но и она и в медиа работает очень, в медиа очень серьезно представлена. Телеканал CNN, в частности, ей принадлежит, всем известный во многом, там, я не знаю, одиозный, демократический, продемократический канал такой. Вот. И там своя история. Его покупает Netflix от Warner. Собирался покупать. И вроде бы даже сделку заключили. Она вроде бы уже на мази. И тут компания Paramount, которая тоже известна зрителям, ну все известны, и Netflix, и Paramount тоже, кино все смотрят так или иначе, заставки вот эти все видели, которыми начинается фильмы. Вот, и Paramount был главным конкурентом Netflix по покупке этого самого Warner. И проиграл, судя по всему, эту битву. Всячески пытался там как-то перебить и все прочее. Они пытались, значит, начальство этого Уорнера как-то, значит, подмазать всячески, какие-то ужины в ресторане, ему там в ресторанах там обещали. Я как представляю, какие там деньги крутятся, они такие, ну мы тебе ужин в ресторане, да, покормим, за еду, так сказать.
А какие? Я тебе сейчас скажу. Netflix предлагал 83 миллиарда долларов, а Paramount 108 миллиардов. Так что вот такие порядок цифр. Какой же там ужин должен быть? Интересно,
Не
да.
знаю, нет, но они там когда обрабатывали, дескать, примите нашу сделку, мы вас в ресторан сводим, там, ну как-то будем кормить там долго. Вот, и я просто много довольно читал по этому поводу, и, конечно, потрясающая история, но она такая внутренняя, она бы не интересовала вообще нас абсолютно, ну, покупают там какие-то магнаты между собой. Если бы в этой истории не фигурировал телекомпания CNN, находящаяся внутри Warner, и к ней не присоединился бы Дональд Трамп. А Дональд Трамп вмешался в нее и призвал, а там, точнее, его вмешали, я бы так сказал. Потому что компания Paramount сказала: а вот Дональд, если вы вмешаете, если вы поддержите, ну, то есть даже не если вы поддержите, а если нам удастся купить компанию Warner, сказал Paramount, мы поменяем все в CNN, все вообще абсолютно, не узнаете. И Трамп купился на это и призвал к продаже CNN, сказал, надо вообще что-то с этими ребятами делать. Ну, вообще то, что это происходит в Соединенных Штатах, и Трамп вмешивается в сделки частных компаний, это, конечно, прямо впечатляет.
А почему же Трамп туда вмешан? Потому что Министерство юстиции в любом случае, и, ну, по крайней мере, на уровне помощника генпрокурора Пэм Бонди, если не сама Пэм Бонди, должны будут оценить антимонопольное законодательство и рассмотреть любую сделку Warner Brothers. Не будет ли это монополией? Потому что вот то, что предлагал Netflix, почему еще там так удачно? Netflix хотел купить Warner Brothers, включая HBO и HBO Max, но не хотел покупать кабельные каналы, не хотел покупать CNN, не хотел покупать TNT, не хотел покупать TBS, там их много. И их нужно было и Discovery, например, их должны были выделить в отдельную структуру Discovery Global. А Paramount Skydance хотят полностью, это поглощение полное всей группы Warner Brothers, все, включая кабельные сети. И, соответственно, Министерство юстиции, конечно, должно это рассматривать. Министерство юстиции должно давать свое заключение относительно того, не является ли это монополией. И есть одна интересная еще особенность компании Paramount. Генеральный директор Дэвид Эллисон – это сын миллиардера Ларри Эллисона, который крупный спонсор Дональда Трампа. Крупный спонсор Дональда Трампа, который вкладывался в его компанию 2016 года, 2020 года, 2024 года. И нужно сказать, что, соответственно, вот замечательный Дэвид Эллисон в том числе работает с компанией под названием Affinity Partners. Компания Affinity Partners принадлежит Джареду Кушнеру. И вот тут как-то сразу возникает много вопросов, и как-то, ну, вот такое вот кажется, что со стороны Paramount здесь есть какой-то еще дополнительный интерес. Поэтому вот эта вот ось, скажем так, Кушнер-Эллисон, она отдельно интересная. Ну и Трамп сразу, когда Netflix заявил о том, что они хотят купить, ну, сразу выразил какие-то сомнения относительно того, что значит Netflix, как же это отдельно, что-то выделять и так далее. Но сейчас, если Paramount покупает, Paramount Skydance покупают, то это ставит CNN в одну сетку с CBS News. А что там CBS News, вообще канал CBS? Что же там такое недавно было? Ах, как много говорили мы про канал CBS, потому что мы говорили про шоу Стивена Колбера, который выходит на CBS. И после как раз приобретения Paramount Skydance, он стал Paramount Skydance, после этого как-то вдруг стало известно о том, что прекратится вечернее шоу Стивена Колбера, больше не будет выходить комедийное шоу вечернее, ежевечернее, каждый будний день выходит очень известное шоу Стивен Колбер, самый рейтинговый ведущий вечернего шоу американского. Нужно честно признаться и честно сказать, что эти вечерние шоу теряют в рейтингах, теряют в деньгах сейчас, но все равно остаются с одними из самых успешных шоу каждого из каналов, на котором они выходят. И так вот, CBS после того, как Paramount был куплен Skydance и превратился в Paramount Skydance, сказал о том, что они не будут больше, соответственно, вот, выпускать вечернее шоу. Заканчивается контракт у Стивена Колбера, его не просто уволили одним днем, но заканчивается в мае, и все. И вот что же будет действительно CNN? Конечно, максимальное количество шуток уже о том, как поменяют ведущих CNN, кто там будет, что это все, во что это превратится. Но, во-первых, зачем, вопрос есть некоторый, есть ли уверенность в том, что не есть необходимость в двух крупных новостных каналах? CBS и CNN, или, может быть, не обязательно два, или что-то другое, или какой-то из них превратить во что-то не новостное, и так далее, и так далее. Ну, то есть много вопросов. Касательно CBS, еще один момент, тоже такой, казалось бы, внутренний, но он имеет, мне кажется, некое значение. В свое время с канала CNN ушла одна из журналисток в связи с скандалом, в связи с разногласиями с руководством по как раз воукизму и воук-повестке и так далее, и так далее. Она создала свое медиа, создала его на Substack. Substack – это такая платформа, ну, скажем, Telegram американский, ну, образно говоря, ТСН, то есть это где есть много, нужно подписываться на большое количество разных журналистов и там читать новости, это такое самостоятельное создание. И Free Press, ее вот этот вот Substack стал супер популярным, и теперь она стала главой новостной службы CBS. Я думаю, что я всех запутала окончательно. Но, в общем, она ушла из CNN в свое время из-за разногласий. А после того, как Paramount был куплен компанией Skydance, его возглавил сын друга Дональда Трампа, она пришла и стала возглавлять новости на канале CBS. Ну, в общем, такой
Так, вот так делают
многоуровневая
карьеры. Ну,
история.
слушай, ты про CNN-то лучше скажи, не уходи от темы.
Да.
Про CNN расскажи, как ты думаешь, в результате-то они продадут CNN или нет? Это же, ну, веха эпоха прям буквально. Созданный Тедом Тернером телеканал в свое время вообще, так сказать, был одним из флагманов, ну, может быть, и сейчас является он, ну, одна из скольки, четырех общенациональных телерадиокомпаний. Вот, соответственно, ну, не, все не просто так. Самая известная, наверное, телекомпания в мире, американская, она не крупнейшая в Америке, но самая известная телекомпания в мире.
Но они, CNN, занимают вот третье место из всех самых, ну, из всех вообще новостных каналов США. Fox News и NBC на первом месте, и дальше CNN идут. Ну, действительно, это крупнейшая, огромная корпорация. И нужно сказать, что вообще они сейчас в процессе находятся цифровой трансформации. CNN – канал, который гордился всегда тем, что они, например, я не знаю, как алды помнят, CNN ведь в России транслировался
Да.
бесплатно. Можно было подключить. Они очень гордились тем, что если в страну приходит демократия, CNN приходит. И можно было смотреть бесплатно CNN, можно было подключить просто CNN без всякой подписки, без ничего. И вот всегда это был такой флагман демократии, скажем так, светоч демократии, вот светоч американской политики. Действительно, наверное, ну, один из самых известных новостных каналов, и оттуда вышло огромное количество суперизвестных журналистов и так далее. И даже если посмотреть на какие-нибудь фильмы, где даже, я не знаю, любые и последние, в том числе выходившие про американскую политику, если президент смотрит что-то или госсекретарь, обычно это CNN. Обычно он смотрит CNN, обычно вот это вот, даже в сериале Netflix, может быть, Netflix уже тогда задумывался о том, чтобы купить CNN, ну, купить Warner Brothers в том числе, ну, хотя без CNN, но все равно как-то с намеком, может быть, сериал «Дипломатка», там тоже CNN фигурирует именно. Но и сейчас CNN, вообще они, поскольку они недовольны тем, что они на третьем месте, они хотя бы хотят быть на втором месте. Вот NBC уже, так сказать, прошли. NBC теперь называется MS Now, это они по-новому называются. А вот CNN, новый генеральный директор пришел, новые продукты по подписке, но бюджет на 26-й год уже утвержден, и он ориентирован на цифровые технологии, он ориентирован на подкасты, он ориентирован на новую аудиторию. И вообще вот этот многолетний период перестройки сейчас будет, может быть, обрублен. Еще пока может быть, все-таки мы не, ну, пока нет окончательного решения, но кажется, что все-таки большая вероятность в том, что это будет одобрено. Но есть и, нужно сказать, что разные антимонопольные иски, которые возбуждают в разных штатах сейчас, в этой связи,
Слушай, а
генеральные прокуроры штатов.
почему вообще продается Warner и CNN вместе с ним? Ну, как бы об этом, ну, это как будто бы такая неизменяемая вещь. Из-за чего это происходит?
Ну, это действительно предложение, судя по всему, и сейчас все больше и больше объединяются в таких мега-гигантов разные медиа-корпорации, и кажется, что это связано в первую очередь с тем, что в действительности революция произошла медиа-рынка. И вот где мы с тобой сейчас находимся, действительно, YouTube захватывает все больше и больше пространства. И уже не нужно включать CNN, ну, чтобы нас с тобой посмотреть.
То есть
CNN,
мы
не обязательно.
виноваты, мы убили CNN. Я так и
Мы
знал.
виноваты, мы во всем виноваты. Но во всем виноваты такие подкасты, как сейчас самые популярные, там Джо Роган, например, подкасты Джо Рогана и другие, и Бен Шапира, и многие-многие-многие другие. Действительно, если посмотреть на, например, самый такой пример яркий, наверное, одно интервью Дональда Трампа Джо Рогану незадолго до выборов посмотрели за сутки 20 миллионов человек за сутки. И, конечно, дальше это еще росло, росло, росло. И самый вообще в ночь выборов, то есть, казалось бы, самый смотрибельный момент на американском телевидении, тогда Fox News смотрели 7 миллионов человек. Вот такой разброс. И действительно, подкасты вытесняют, и все больше и больше людей переходят онлайн. И в Spotify, и в YouTube, и на разных-разных-разных вариантах, как это смотрят. И Substack тот же самый, все больше и больше занимает пространство. И кажется, что сейчас вот эти большие, казалось бы, такие непоколебимые CBS, CNN, NBC, вот они все начинают шататься, и все начинают объединяться с какими-то новыми гигантами. Вот Skydance, вот Netflix или кто-то еще. Даже HBO, казалось бы, самые популярные все сериалы. Ну, там, не знаю, что там, «Игра престолов» одна стоит чего. Или, я не знаю, вот что там еще им принадлежит. Но, действительно, HBO, ну, все что угодно. Там все одни из самых популярных сериалов. Нет, все равно им они вынуждены объединяться, судя по всему, из-за просто перестройки рынка.
Ну, то же самое мы не могу не сказать, что и говорил утром в Breakfast Show вчера. Это то, что все эти события так или иначе отражены в сериале Apple, который называется Morning Show. И надо сказать, для нас оно профильное, прямо скажем. И там и цифровизация, и значит, смена начальства всякого, и перепродажи, даже смена имени канала, не говоря уж про подкасты. В последнем сезоне это прямо красной нитью проходит. То есть, вот все, что сказала Саша, оно превращено в художественный фильм, и уже, собственно, есть, можно поглядеть очень занимательно. Хотя четвертый сезон, как мне кажется, ну, такой очень какой-то ровненький, беззубенький. Но все равно интересно. И там тоже есть свой Эллисон, кстати сказать. Давай немножко вернемся к Дональду Трампу. У него же был такой проект «Золотая карта».
Да,
Прям
и вот.
как звучит как название чая какого-то или кофе.
Да,
Вот.
золотая карта, золотая, что там, как там оно поется-то, я даже боюсь, не помню. Но действительно, золотая карта, как удобно. Дональд Трамп, собственно говоря, решил, что он много раз говорил, что вообще грин-карта очень тяжело получается, очень сложно получить грин-карту, и вообще очень сложно ее продлевать и все такое прочее. А вот можно купить себе золотую карту, или компания может купить золотую карту для, соответственно, своего сотрудника, и вот получить это путь к гражданству, о чем говорит Дональд Трамп, собственно говоря. Вот золотая карта, и она действительно золотая. Ну, потому что когда мы говорим про Трампа, все же золотое, в общем-то. Вот золотая карта для миллионеров, действительно, в общем-то. И Дональд Трамп говорит о том, что это для людей, которые большую пользу будут приносить американскому обществу, ну, потому что там от миллиона до 5 миллионов, в зависимости от того, покупается это частное лицо, покупает это компания. Ну, вот сейчас уже, как Дональд Трамп объявил, работает уже этот сайт, где в просто рекордные сроки, как он сказал, можно за миллион долларов, что является, цитата из сайта этой программы, доказательством того, что человек принесет существенную пользу Соединенным Штатам, и миллион долларов заплатить, вот, пожалуйста, все, существенная польза будет. Можно получить золотую карту для въезда в США. Когда Дональда Трампа спросили, а российские олигархи могут ли купить золотую карту? Дональд Трамп сказал: «Я знаю многих из них, очень многие из них хорошие люди». Но при этом это не отменяет, нужно отметить, это не отменяет, конечно, бэкграунд-чека, так называемого, то есть проверки по безопасности. Конечно же, Говард Латник, торговый советник Трампа, тут же сказал, что эта карта, это нет санкций, те, кто под санкциями, нет, не смогут ничего сделать. Нет. Бэкграунд-чек будет так же, как вы, когда вы визу получаете. Вот допрос, какие документы нужно предоставить. Ну вот все, $1 000 000. И все, и пожалуйста. А вот с грин-картами будем мы продлевать. Очень сложно, говорит Трамп, продлить грин-карты. Очень это тяжело. И все тяжелее становится. И поэтому, если компания хочет, чтобы их сотрудник точно был в США и точно работал и приносил пользу компании, то вот, пожалуйста, $1 000 000. И все. И пожалуйста, можно работать.
И последнее, что хотел обсудить сегодня, мы уже затрагивали, ты затрагивала сегодня вок-культуру, и вот, так сказать, отголоски борьбы с ней, я бы так сказал. Марко Рубио распорядился вернуть шрифт. Ну, казалось бы, вообще, причем, что, о чем здесь речь? Значит, в Госдепартаменте США в свое время для официальных писем, для всех документов Госдепартамента был заменен шрифт. Вначале был знакомый всем Times New Roman, который, ну, самый распространенный шрифт, вы его видите каждый день. Затем его заменили на Калибри. Это Джо Байден распорядился сделать в 2023 году. Значит, ну, вроде бы, как считалось, это из-за того, что люди с дислексией лучше воспринимают шрифт Калибри, чем шрифт Times New Roman. Ну вот, и Марко Рубио издал распоряжение возвращения к традициям. Для всех документов Госдепартамента обязательный шрифт Times New Roman 14 Кегль. Я, кстати, не знаю, каким раньше писали, но вот сейчас 14. Это решение Джо Байдена по смене на Калибри было названо расточительной уступкой в угоду разнообразию, равенству, инклюзивности и доступности. Переход на Калибри ничего не дал, кроме ухудшения качества официальной переписки департамента. Рубио вернул шрифт, между прочим. Вот так.
Да, и вот Рубио говорит, что это восстанавливает приличие и профессионализм. Вот так он написал. И лучше соответствует официальному бланку Госдепартамента. Ну, сделаем шрифт снова великим, видимо. То есть возвращение к традиции – это возвращение. Возвращение. Вот что нравится явно совершенно. Ну, кажется, что…
14-й кегль довольно большой. Я вот уже подслеповатый, я на 14-й все себе ставлю. Мне кажется, для людей, у которых стопроцентное зрение, нет вот этой дальнозоркости старческой, вот, у них им крупноватым он выглядит.
Ну, тем не менее, вот, видимо, нужно, чтобы все хорошо видели, тем более, что шрифт Times New Roman передает традиции, формальность и торжественность. А в меморандуме говорится, что шрифт с засечками, так называемыми, вот он передает традиции, формальность и торжественность, и что соответствует имиджу Госдепартамента, а также таких учреждений, как Белый дом и Верховный суд. Ну, с 2004 года департамент разные использовал шрифты, прошу прощения, до 2004 года. Потом в 2004 году был утвержден, значит, Times New Roman, потом обратно изменен, вот в 2023 году он был изменен. Ну, соответственно, кажется, что это просто, учитывая, что Марко Рубио, которому, ну, кажется, есть чем заняться-то, в общем-то, еще. Он, в общем-то, госсекретарь, он советник по национальной безопасности, он главный архивист США, он, ну, вообще, кажется, есть дела, в общем. Но вот, тем не менее, вот моральный дух, как заявляет Марко Рубио или тот, кто написал этот текст, передает лучше Times New Roman. И традиционалисты приветствуют возвращение Times New Roman, собственно говоря, возвращение Make Times New Roman Great Again.
Ну, я, кстати, вот да, понимаю в этом смысле, потому что привыкнешь к какому-то шрифту, и потом сменят, и такой думаешь, да блин, задолбало, ну, устаешь просто текст читать. А когда документов много, я здесь поддерживаю Марко Рубио, вернем, так сказать, шрифт. Вот представь себе такую ситуацию, Александра. Вот у нас есть файлы, в которых мы готовимся, в том числе тот файл, в котором мы готовили сегодняшнюю передачу. Я вот хренак какой-нибудь там шрифт напишу. Мы, кстати, не в Times New Roman, между прочим. Ну, неважно. Times New Roman, кстати, будет немножко непривычный для нас. Ну, неважно. Короче говоря, мы его сменим на какой-нибудь там, я не знаю, такой этот самый... Ну,
Залихватский.
комик, вот я сменил прямо сейчас. Вот
Да, вот
этим
я сейчас
комиком,
вижу это, и, конечно.
нас все убьют просто с тобой. Скажут, верни взад. Я понимаю, традиционные ценности в виде шрифта, вот
Ну, это...
это
Ну,
мы никому
да.
не уступим.
Ни за что. И вот Марко Рубио решил тоже вернуть, ну или как-то он решил, может быть, привлечь внимание Трампа к себе, к своей персоне, а то слишком много Стива Уиткофа и Джареда Кушнера.
Да, спасибо большое, говорю я нашей американской Александре, Александре Филипенко, спасибо огромное.
Спасибо. Спасибо всем, кто посмотрел, несмотря на все наши начальные какие-то сложности.
Трудности, да, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, так это, к сожалению, работает. Всех призову не только к этому, но и к тому, чтобы завтра в 9 утра по Москве, в 8 по Киеву и Вильнюсу, в 7 по Парижу, Берлину и Амстердаму включить брекфаст-шоу в любом случае. Брекфаст-шоу канал и брекфаст-шоу программа, которую проведет завтра для вас Татьяна Фельгенгауэр. Я уже видел драфт документа, там все здорово. Во-первых, шрифт 14, а во-вторых, уже много гостей Татьяна Фельгенгауэр пригласила, и они завтра, я уверен, будут. Всем счастливо, пока.